Москва-ФМ. 92.0.
До-ре-ми-фа. Соль.
Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно.
Дорогие радиослушатели, с вами ваша и наша любимая программа под названием «Фасоль». А это значит, что у микрофона автор и ведущая программы Алена Апина, а напротив меня, конечно, интереснейший гость. Вы сейчас не сможете оторваться от ваших радиоточек, поэтому делайте их громче. Если вы в пробке, то расслабьтесь, а если вы набрали скорость, то езжайте поспокойнее, а то проедете все, в общем, куда вы так спешили, потому что будет очень интересно. Гостья, сейчас вы проговорите, это она, это не он. Гостья сегодня из редкого, ну, практически, хочу сказать, вымирающего, нет, не вымирающего, но наверное, все-таки вымирающего вида артистов, да, которые уже, наверное, сегодня невозможны. Ну, потому что это из серии интеллектуальных творческих личностей, богатых, имеющих большую, как бы, культуру с детства, то есть я имею в виду музыкальной школы, развитие какой-то там всесторонние в разные стороны. И вот когда человек все-таки решает встать на сцену и долго радует своим творчеством, своим голосом, своими, значит, всякими там находками, вот таких редко, таких мало сейчас, да.
Вот подожди, я прям, да,
скажи здрасте, потому что интригу еще, да. Подожди, интригу еще не прошла. Значит, друзья мои, сегодня, значит, гости, я забыла сказать, значит, она сама из Ленинграда, вот откуда, вот. Не просто там откуда-то, там, с Нью-Йорка какого-то, да? Из Ленинграда девушка. Понятно, почему она такая у нас высокоразвитая. Значит, а в роду у нее вообще... Когда я узнала это, думаю, господи, ну, должно же было что-то вот такое теперь появиться. Значит, в роду казаки донские, оперные дивы, морские офицеры, командиры партизанских отрядов. В общем, и что думаете? И из этого у нас что получилось в итоге? В итоге у нас получилось наши гости. Наталья Валерьевна у нас получилась. Наталья Валерьевна Власова, друзья мои, встречайте, аплодируйте, завидуйте мне, что я, значит, сейчас сижу с ней, буду разговаривать. И сами себя, значит, похвалите за то, что вы сделаете сейчас погромче и послушаете наши разговоры. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
Здравствуйте, Алена.
Часто ли вас так называют, Наталья Валерьевна?
Слава богу, нет. Крайне редко.
Это моя любимая фишка, ошарашивать гостей, значит, вот этим вот...
Ну и таким глубоким знанием биографии. И
да ладно.
Ты сам,
поскольку мы знакомы, будем скакать, конечно, ты вы. Ну, в общем, больше, наверное, на ты. Сама же написала автобиографию.
А, ну да, так есть такое дело, но редко же кто читает.
Да ладно?
Да,
а чё ж?
Вы прочитали, мне приятно, я даже так удивлена.
Почему?
Ну,
расскажи, пожалуйста,
да.
кто вот из этих перечисленных предков, там донские казаки, оперные дивы, морские офицеры, кто такой прям вот, с кого можно книгу писать и сериал снимать? Кто из...
Ну, больше всего историю вот жизненную я знаю именно дедушки, который был партизан.
Uh-huh.
Да, значит, он жил в Ростове-на-Дону. Uh-huh. Да, бабушка у меня донская казачка. И в войну он стал командиром партизанского отряда. И с этим связана такая семейная история, что его разыскивали немцы, соответственно, uh-huh. и пришли в Ростов. И мою бабушку поставили к стенке uh-huh. и обстреливали вокруг. То есть мою прабабушку, то есть его жену.
Uh-huh.
Вот этого деда, то есть это прадедушка мой. Mm-hmm. Вот, на глазах у моей родной бабули. И моя бабуля, ей было 12 лет, она посидела в один миг. То есть она с 12 лет абсолютно белая. Ну, они так пугали, mm-hmm. скажем так, обстреливая вокруг. чтобы она рассказала, где дедушка. Mm-hmm. Вот, она так и не рассказала, где дедушка, потому что, насколько я поняла, она и не знала, но и не сказала бы, это ясно. Ну, история закончилась хорошо, закончилась война, он вернулся mm-hmm. домой, они долго, счастливо жили вместе. Вот, есть такая история в нашей семье, да.
О, прям... Ну вот кинош.
И бабуля, она, я ее всю жизнь знаю, mm-hmm. ну, такой вот как бы яркой блондинкой. Mm-hmm. Я все время удивлялась, ну так странно, из Ростова-на-Дону.
И такая, блондинка такая,
да, и всю жизнь. И потом вот мне, когда я уже постарше стала, мне рассказали вот эту историю, mm-hmm. ну потому что ребенка-то не хотели пугать mm-hmm. такими страстями. Тем более, что я вот к удивлению, сколько себя помню, в детстве я страшно боялась, что начнется война. То есть у меня прямо вот один из таких детских каких-то ужасов, mm-hmm. кошмаров, да, мне снились вот фашисты, то есть вот, ну, видимо, знаете, несколько фильмов таких ребенок посмотрел.
И еще плюс генетически как-то передалось, наверное.
Ну, может быть. То есть у меня прямо вот главный страх детства, это что, угу. господи, дедушка, скажи, ну ведь война точно не начнется. Ну как вот это ужас. Я прям много раз во сне просыпалась ребенком от того, что угу. меня либо хватали фашисты, там что-то со мной начинали делать, Наташа, и я просыпалась в ужасе.
Ты не знакома с квартетом И? У них «О чем говорят мужчины»? Помнишь этот эпизод?
Я буквально, вы не поверите, мы смотрели этот фильм буквально дня 3 назад с семьей, и когда его все время преследовали фашисты, я думаю, боже, как меня в детстве.
Родственник. Правда, да. Мама врач, папа военный, и, значит, несмотря на ни на что, они тебя, значит, как... такие ответственные современные родители отдали в музыкальную школу. Это был твой выбор или это просто случайно пальцем ткнули? О, музыкальная школа рядом стоит, и иди.
Нет, ни в коем случае. Но это был судьбоносный, немножко случайный выбор в плане того, что где и когда это случилось. Мне было 5 лет, мой папа служил, ну, военнослужащий, uh-huh. и он в это время служил в городе Приморске. И мы с мамой летом гуляли там по центру города и проходили мимо здания двух- или трехэтажное, и была жара, и окна все настежь открыты, uh-huh. и вот эта вот какофония, uh-huh, когда там скрипки, дудки, флейты, вот это вот.
Да-да-да. Это кошмар.
Да-да-да. Вот, и все это в окна, значит, валилось, и я остановилась, сказала: «Мама, угу. я хочу туда». И все, и мы туда зашли, и буквально там через 2 недели я начала там уже заниматься. То есть вот с 5 лет это был мой нулевой класс музыкальной школы. Да, с тех пор в сетях я и по нынешний момент.
Да, да, туда тут вырваться невозможно.
Да.
Ты второй человек, который так вот взахлёб и искренне с какой-то прям солнечной радостью говорит о том, что музыкальная школа – это счастье.
Ну да. Я просто так фанатично всю жизнь занималась.
А знаешь, кто второй человек?
А кто?
Это я.
Да?
Да.
Ой,
вот я тоже с 5 лет.
Да.
Здравствуйте, Наташа. Да, мы с тобой 2 таких.
Остальные, да?
Остальные приходят и в ужасе. Ой, мне там скрипкой по башке били, меня там...
Да.
Да, и прям ад
А вы на
такой.
Чем? На фортепиано?
Фортепиано,
тоже,
я тоже пианистка, да. Но у тебя вот, видишь, там с Шопеном сложилось, а у меня, значит, с Прокофьевым.
Как бы не он,
то по-другому был. Ну ладно, не будем мы сейчас, значит, пугать наших радиослушателей, а мы сейчас их немножечко порадуем с другой стороны. Первая песня, которая, ну, как бы до, да, вот если там идти по нашим нотам, до того, как ты стала... А Наталья Власова, которая все знает и любит. Почему у тебя это Лени Кравец? Ну-ка, это как так?
Нет, это просто вот песня, которую я заслушивала до дыр, и тогда я еще не выступала, может быть, там чуть-чуть начала писать дома под гитару песни, но это вот, я когда наткнулась, думаю, что поставить, да? И в своем сборнике нынешнем, у меня есть такой в iTunes сборничек, да, где Best, вот мой любимый за все. И я когда наткнулась на это глазами, я поняла, что это прям для меня такая эпохальная какая-то песня. Ну, вот я не знаю, у меня прямо вот юность с ней такая связана. Вот лет 16, мне было 15, наверное.
Ну, это, в общем, музыка, которая тебя
она
немножко
меня,
сделала.
Она взбудоражила так.
Значит, что... друзья мои, тот, кто не знает такой Лени Кравец, я открыла рубрику в своей фасоли, называется «Ликбез», потому что, ой, так интересно, ты писаешь, мы столько тут нового узнаем, я сама, в общем, какие-то, например, кто пел, что пел, когда, недавно вот про бременских музыкантов, там очень много всякой информации. информация, которую мы не знаем. Mm-hmm. Но не будем сейчас обедом, сейчас о Лене Кравиц. Значит, Лене Кравиц, значит, это мультиинструменталист, мультивокалист. В последнее время он вообще все записывает сам. В студии заходит, все инструменты сам записывает и сам, значит, поет. И, в общем,
но это он крутейший
из разряда тех самых музыкантов, которые можно выкинуть на необитаемом острове, и он оттуда выйдет с альбомом.
Напишет
с альбомом целым, да. Значит, мама у него с Багамских островов, она актриса. А папа, между прочим, бывший наш украинский парень. Да,
Украинец?
У него предки по папиной линии, они вот украинцы наши.
Ничего себе!
Можно сказать, брать славяне. Значит, Сай Кравиц его звали, в общем, мигрант с Украины, и который там, в общем, не пропал, не таксиствует. Он продюсер на NBC TV News. В общем, как та мама, вот, значит, у него актриса. Значит, у Лени Кравица, у него 4 года подряд выходили, он получал Грэмми. Это как бы, ну, вот рекорд такой. Вот. И помимо того, что он совершенно обалденный музыкант и хулиган, и так, и все, что там для хорошего рокера и для хорошего такого бунтаря есть в музыке и есть в его биографии, но мало кто может похвалиться богатейшей историей сердцееда. Потому что Лени Кравиц считается самым жестоким разбивателем сердец голливудских див. Да, Наташа, я не знаю, как ты его выбрала, понимаешь?
Именно поэтому, я сейчас, наверное, зачитаю я его и выбрала.
Списочек-то, смотри, значит, Наоми Кэмпбелл у нас там сидит, да, в этом списке.
Да.
Кайли Минок, Мадонна. Это девушка, которая его первая.
Я даже не знаю.
Да, так ну он пел свои песни, все, да. Значит, все говорили, ой, как клево, пока Мадонна не взяла его. Вот, и только благодаря, значит, вот этому видео этой работе, значит, все сказали, о, кто это с ней такой? О, кто? Кравиц? О, Кравиц. И тогда вот уже все понеслось. Бывают такие старты. Мадонна. Дальше продолжаем список наш. Натали Имбрукли, Ванесса Паради, Стелла Маккартни.
Обалдеть.
Вот так, Наташа, это еще не все. А дальше, значит, Марай Кэрри, Адриана Лима и Николь Кидман. Ты представляешь?
Обалдеть.
Это вообще...
Вот это мужчина, вот это харизма,
вот
понимаете?
Вот это, вот что с этим?
Ну вот не зря он меня в 16 лет с ума свел.
И понимаете? Самый среди рокеров и музыкантов, значит, он самый сексуальный и самый модный парень. Был несколько лет, выбирает, до сих пор выбирает. Он в совершенно обалденной форме, потому что, как бы, многие говорят, что он вегетарианец. И мало того, что он выпускает свои линии одежды, которую делает, разрабатывает с помощью Тома Форда.
В общем, Спасибо огромное, столько интересного.
Друзья мои. Лени Кравиц. Вы думали, что там вышел волосатый мужик и все, спел песню? Нет, друзья мои, там все гораздо интереснее. Слушаем.
Программа Алены Апиной «Фасоль». Авторская программа Алены Апиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу научно-познавательную музыкально-развлекательную программу под названием «Фасоль». У микрофона Алена Апина, напротив меня Наталья Власова. И сейчас мы ее начнем мучить. Как же так получилось, значит, в ее жизни, что не стала она пианисткой концертирующей? Почему? Хотя, в принципе, были в 10 лет выступления на большой сцене с ноктюрнами Шопена.
Пророчили. Да. Но на самом деле никогда не видела себя. Я пианистка, то есть я как-то вот не понимала, как это произойдет, но меня всегда в эстрадную музыку тянуло. То есть когда я закончила музыкальную школу и поступила в училище при консерватории в Питере, один из самых убедительных доводов для меня, я себя, в принципе, вне музыки вообще не представляла, но я очень хорошо помню, что я для себя такую зазубрину в голове сделала, что вот Дима Маликов, он же в консерватории учится, но он же не классический музыкант, вот как
он
бы он
и туда. Классический музыкант,
да,
тоже.
И туда, вот, и поэтому, да, вот я поскольку не хочу чисто, классику, да, не вижу, но мне точно туда, потому что Дима же там, да, вот мне туда-туда. Это вот был один из доводов. И, собственно говоря, В 14 лет я в училище при консерватории и пошла. И, кстати, надо сказать, что в первый же день, вот как только я пришла в училище, 1 сентября, я познакомилась там с ребятами, которые в тот момент были на 4-м курсе. Игорь Майоров был и... Сейчас скажу. Группа «Неоновый мальчик». Это группа чисто питерская, из которой потом «Отпетые мошенники» образовались. То есть их продюсер был Женя Орлов.
Вот. То есть... Женя Орлов – это замечательный продюсер, который «Сливки», который очень много народу открыл. И плюс всего, это опять ликбез, извини, Наташа, надо сказать, потому что у него замечательная «Республика», «Кидс-школа». Потрясающе. Если кто-то не знает еще, наберите, пожалуйста, погуглите это все и не знает, куда, как детей вытянуть с улицы и вытащить их из интернетов, пожалуйста, вот эта школа, которая вы еще потом пожалеете, что туда попали, потому что дети начнут играть, петь, я не знаю,
веселить до конца жизни.
Мучить вас, душить. Я хочу стать певцом, я хочу стать артистом. Вот потому что там других там не делают. Потрясающий Женя Орлов.
Вот, и поэтому вот 1 сентября, в первый день учебы в училище, я уже оказалась на концерте вот этой группы «Отпетые», ой, ну, будущей группы
«Отпетые
мошенники». Вот, и в каком-то там вот ДК около Невского проспекта, и для себя поняла, вот это я удачно зашла.
Да,
ну, то есть вот я была права, что мне сюда и надо. Вот, как-то так и получилось.
Скажи, пожалуйста, а вот эта история с твоим участием в цирковой студии, это что такое? Что это такое? Почему ты могла бы стать циркачкой? Смотри-ка.
Да нет, что
вы. Почему?
Это было, значит, у меня в детстве была такая проблема. Мне хотелось заниматься абсолютно всем.
Ух ты.
Ну, то есть вот я ехала в пионерский лагерь, там девочка, она была среди юниоров чемпионкой по настольному теннису. Я всю смену с ней тренировалась, она меня научила. Я очень круто начала играть. Значит, вернулась я вот с такими глазами, что хочу стать теннисисткой, это просто обязательно.
Понятно.
Но это все помимо музыки. То есть музыка, она всегда это не обсуждается. Вот. Потом точно так же я хотела быть гимнасткой, потом фигуристкой. Там целую зиму пропадала на стадионе, училась прыжок в один оборот и научилась его делать. Вот, хотя в студию саму, в школу меня не приняли, потому что мне было уже 9 лет, я была слишком стара. Вот, но я говорила, нет, мне это... Я посмотрела Олимпиаду, и там Бестемьянова с Букиным катались. Это поразило меня до такой степени, что я сказала, вот все, фигурное катание – это то, что мне нужно до конца жизни. В общем, вот так вот бедный ребенок метался. И вот цирковая гимнастика – это была...
До чего ты там дошла?
Же,
я боюсь спросить,
вот эта
там история. Под куполом там летала, нет?
Нет, сейчас объясню. У меня... девочка из параллельного класса, она в этой школе занималась. Я когда увидела, что она акробатические вот эти элементы, сказала, боже, я хочу это быть моё. Акробаткой. Вот. А у меня дело в том, что мама, она спортивная гимнастка. Она в 17 или 18 лет, она второй раз сломала руку, упав с брустьев, и поэтому бросила. Вообще она очень серьезно, прям с 4 лет, по-моему, занималась. То есть она прямо очень серьезная спортсменка была. И она меня дома... поскольку мне ужасно это все нравится, она меня растягивала на шпагат, я умела делать рандат, фляг, ну, вот какие-то вещи такие для
себя. И сейчас садишься?
Нет, сейчас не сажусь, нет, к сожалению. Вот, и я, в общем, этой Аллочке говорю, Аллочка, на следующую твою тренировку в этой цирковой школе я поеду с тобой. Это душа, моей душе это просто необходимо. Она говорит, ну хорошо, ладно. Я с ней туда приехала и сказала. Это была середина учебного года, никого туда уже не брали, естественно, потому что набор давно закончен. Но я пришла и сказала, вы знаете... Я вообще гимнастка.
Да.
Я просто приехала из другого города. Ужас.
Мы сами не местные.
Вот. И я цирк люблю с детства, и мне просто необходимо продолжить тренировки, иначе весь мой профессионализм как бы вот так.
Искусство великое цирка потеряет.
Вот. Они так от моего напора подобалдели, сказали, ну хорошо, пойдемте, вы покажете, что вы умеете делать. И, значит, мы выходим в огромный зал, и там, знаете... вот эта вот линия матов сложных, вот, ну, в ряд там, не знаю, там 5-7, наверное, ну, вот гигантски длинная мне показалась вот это вот. То есть ты бежишь по полу, а потом ты запрыгиваешь на этот мат, и вот как бы прыжками, ну, через голову, да, ты вот делаешь целый ряд вот этих вот. А я, кроме рандата и фляга, ничего делать не умею. Вот. А мне сказали, что ты можешь показать? Я говорю, рандат, фляг, сальто. А сама сальто в жизни никогда не делала. То есть это когда, ну, не касаясь руками, понимаете, да, обернуться вокруг, да, и приземлиться.
Это только у нас Газманов умеет, так больше никто не умеет.
Да, он умеет. Так вот, представляете, вот этот вот ребенок, как бы, я не знаю, что у меня в голове. Я на их глазах, значит, полностью вот с уверенным видом разбегаюсь, делаю рандат, фляг, естественно, вниз головой сальто, то есть, ну, прям плюхаюсь лицом об эти маты. Но, понимаете, я с таким уверенным видом встаю, что, ну, к сожалению, в этот раз сорвалось.
Сорвалось.
Да. Ну, в общем, я не знаю, каким образом, но меня взяли в эту студию. Я там занималась около полугода. То есть мы там прыгали на вот этих вот батутах сумасшедших. Я научилась там делать
сальто. Тебе пригодилось это вообще в жизни?
Ну, это как такой опыт, но я была вообще счастлива. Я садилась. Это же тогда вот это детство, когда дети передвигались по городу одни, без мобильных телефонов. Да,
никогда не общались.
Я помню, зима, снежок падает, и мы на автобусе с этой моей подружкой в цирковую школу. Ну, это была фантастика.
Наташа, я тебя слушаю и думаю, господи, как хорошо, что ты не училась, не росла в Минске. А то встретилась бы с Димой Колдуном, да, который хотел в детстве стать патологоанатомом. Который он даже, да, причем так и искренне и очень шел к этому, что? Да, пока, значит, его там, ну, башню не снесло вот гитарой, да?
Да.
А то бы сейчас, смотри, хорошо, как он тебя заразил,
да?
И ты бы сейчас что нам рассказывал? Ой. Вот прихожу я один раз, дальше ладно. А, Земфира, чем отличилась эта девушка в твоей биографии?
Знаете, она отличилась тем, что это единственный альбом в моей жизни, который был настолько затерт до дыр, то есть в буквальном смысле до дыр. То есть я помню, что 2000 год, и я уже вовсю, ну, как бы вот как раз в Москве все время были съемки какие-то, вот только-только.
То есть ты сама уже артистка, ты уже...
Да. В конце 99-го года, в 99-м году у меня вышла песня, и вот 2000 год — это как раз такая жизнь между городами. И вот мы на машине. Питер-Москва, Питер-Москва. И вот эта кассета Земфиры. Или диск. Нет, наверное, тогда еще кассета. Но я помню, что это единственный носитель, который...
Диск-диск.
Который у нас сломался от того, что вот он затер до дыр был до такой степени. То есть мне кажется, я год слушала это взад и вперед, не уставая. Это какая-то была просто земфиромания. И...
Сейчас подуспокоилась?
Ну, сейчас подпрошло, да.
Подпрошло.
Но это фантастическое на меня оказало какое-то впечатление. Я была под гипнозом. Так долго ни от кого не была, наверное, под гипнозом.
А, Земфира, заходите. Ну, почему? Дорогие друзья, вы наслаждаетесь программой под названием «Фасоль». Алена Апина против меня, Наташа Власова. Вот. 2000 год прекрасный.
Как раз, когда мы с вами познакомились.
Да, да, да. На вражеских встречах. А 99-й год – это же твой год, да? Когда ты выстрелила этой песней, которая...
Да, «Золотой граммофон», да.
Которая ты не хотела... Ну, значит, это уже в потоке каких-то песен. Писала. И вдруг вот эта песня, которую ты не ставила, да, никаких специальных... как бы замыслов, да, когда писала эту песню?
Нет, эта песня «Я у твоих ног» — это первая песня, которую я записала в студии в своей жизни.
Не
да.
Под гитару?
То есть до этого я просто писала песни под гитару, их уже у меня было где-то полсотни. Вот. И так получилось, что я вот вчера написала песню «Я у твоих ног», а на сегодня так получилось, что встретилась там с одним человеком, который, услышав, как я там что-то мурлычу себе под нос, говорит: слушай, а у меня вот мой знакомый, он ищет проект себе. Ну, он продюсер, ищет себе как раз музыкантов, с кем сотрудничать. Давайте я с ним познакомлю. Я говорю: слушай, ну давай. И мы там чуть ли на следующий день или в этот же, он меня знакомит с этим продюсером, он меня приводит на студию. Вот, он говорит: ну спой, а что ты там пишешь? Я говорю: вот, ну вот я позавчера или там вчера вот сочинила и пою вот это «Я у твоих ног». Он такой: да, а что у тебя еще есть? Ну, я еще там ему песенок 20-25 спела. Он сказал: ну, отлично, вот, в общем-то, собственно говоря, и альбом у нас готов.
Покупать ничего не надо, все.
Да, и он говорит: ну, давай прямо вот мы и начнем записывать. И начали, ну, с какой начать песни? Я говорю: ну, давайте вот с этой, я же ее только вчера сочинила, давайте, она мне вот больше всего нравится, потому что она самая новая, просто, да. Ну, вот и мы записали, понимаете. Да.
Скажи, пожалуйста, это вот искреннее твое убеждение, может, оно поменялось сейчас,
да,
что ты считаешь себя изначально все-таки музыкантом, композитором и все такое, но не певицей.
Да, это однозначно. Так и есть, конечно.
Сейчас сделайте, пожалуйста, потише. Дурочка ты. Да такой голос, такой тембр. Да ты что, с ума сошла? За это биться надо.
Нет, другие... Аленочка, да. Я имею в виду, что я, смотрите, как из чего это решила, что если бы я песен не писала, ага. я бы не оказалась на эстраде. Ну, мне, мне важно, о чем, а не
я понимаю.
Как. Ну, понимаете,
но
да?
Но все равно, как бы ты так не пела, ты знаешь, ты бы тоже здесь не оказалась бы. Вот что я тебе хочу сказать. Вот.
Но я начала петь, потому что мне было что петь. Понимаете?
Не спорь со мной.
Хорошо, все.
Новости, рекламу запускаем.
Авторская программа Алены Абиной «Фасоль».
Москва FM.
Москва FM. 92.0.
Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно.
Дорогие друзья, вы слушаете программу «Фасоль». Алена Абина меня по-прежнему зовут, а напротив меня, значит, Наталья Власова. Наташ, скажи мне, пожалуйста, около 300 песен у тебя написано, да?
Уже где-то 400.
400. Пять альбомов, да, ты выпустила?
Ой, больше.
Больше.
Восемь, по-моему, там все уже.
Прости.
Я никак сосчитать не могу.
Не соследила. Да. Значит, всего тебе, значит, этого оказалось мало, да? И ты, значит, пошла в ГИТИС.
Ой, это...
Зачем?
Да.
Зачем?
Это была судьба. Вообще. Вот правда, понимаете? Раздается звонок в 10 часов вечера.
Угу.
Наташа, в 8 утра, завтра экзамен в ГИТИСе.
Это кто тебе позвонил? Почему мне так никто не позвонил?
Да, ну, вы понимаете, судьба. Да. Это Радка, у меня есть такая помощница моя, Радмила. Она узнала эту информацию, а она знала, что я как бы много лет искала возможность научиться вот актерскому мастерству, сцен-речи, сцен-движению. То есть я искала где. Я искала всякие курсы, и меня уже практически там шла туда с деньгами и говорила, я хочу там учиться. Мне говорили, Наташа, ну ты с ума сошла? Ну, как бы это не то,
сама
что тебе
там можешь преподавать.
Нужно. Вот. И когда в сам ГИТИС оказалось, что вот был набор, и я сначала была... Ну, это же невозможно подготовиться за одну ночь. Как? То есть, но в итоге я всю ночь готовилась.
Что готовили, простите? Басню?
Ну, вот басню, стихи.
Какую
там,
басню?
Да. Ой, я даже, честно говоря, не вспомню сейчас, какую. Я просто после этого столько уже там других учила, что сейчас не вспомню какую-то басню. Но стихов я, слава богу, и так знала. Какие-то повторила. И, в общем, я поехала. И в 8 утра сидела, в 8:30 надо было быть в ГИТИСе, в 8 утра я сидела на залитом солнцем Арбате на пешеходном переходе с гитарой. Не знаю, для чего я взяла гитару, но взяла. Вот. И вот эта Радмила моя приехала, и она сфотографировала меня и говорит, я тебе эту пришлю фотографию, когда вот, ты закончишь ГИТИС и станешь актрисой. Я говорю, да что ты взяла? Меня вообще сюда не примут, это же вообще безумие какое. Я же вообще
не
подготовлена.
Знала, на чей курс ты идешь? Ты не знала, кто набирает курс? Или ты уже знала?
Нет, я знала. Я знала, да-да-да. Вот. Ну и так все получилось. Это какая-то сказка, да, и меня взяли. Вот это судьба, понимаете?
Ну теперь надо сказать, значит, кто взял-то, да?
Да, Владимир Алексеевич Андреев, завкафедры института.
Наш великий режиссер, актер, это...
Да, и Сан Саныч Бармак, это вот их курс был. И там благополучно я отучилась, закончила ГИТИС, и в моей жизни появился слава Вселенной и небу, и Господу Богу Валентин Иосифович Гафт.
Подожди, вот. Подожди.
Но меня с ним познакомил Владимир Алексеевич Андреев, то есть это просто вот вся эта история, да.
Не торопись. Я сейчас про твоих мужчин в твоей жизни сейчас буду разговаривать.
Так.
Мужчины в жизни, знаешь, как это, НТВ, в стилистике НТВ. Сейчас вы узнаете такое, чего не знали никогда. Сейчас я расскажу о ее мужчинах. Итак, первый мужчина – это Григорий Лепс. Итак, в студии Григорий Лепс. Так, пожалуйста. Так. Я просто сейчас о твоих дуэтах, о твоих каких-то...
Да. Ну, если в этом смысле, тогда первый мужчина мой Владимир Пресняков.
Владимир Пресняков. Это лучший дуэт года, да?
Да, это 2002 год.
А Наташка-то что? Подольская-то что? Ничего? Не зревновала?
Наташки Подольской тогда вообще...
Ах, не было? Ах, не было.
Ну, по крайней мере, рядом с
Вовкой. Хорошо. Второй, значит, было все-таки...
Григорий, нет?
Нет, потом был Дим, вот, Дмитрий Певцов.
Видите, сколько?
Потому что мы играли в театре, я Эдмон Дантес, я играла Мерседес, он графа Монте-Кристо, и мы пели.
Хорошо, раз ты про Певцова, да. Тогда скажи мне, это значит музыкальный спектакль, да?
Да, музыкальная драма, я Эдмон Дантес.
Лора Квинт, которая написала.
Лора Квинт написала, поставил Егор Дружинин как режиссер, а не как хореограф, да.
А сколько, где он шел? Почему мы ничего так... Не пошумело, да? Это так громко.
А вроде бы...
Шумело, да. А почему тогда я не видела это?
Ну, не знаю.
Значит, это была на гастролях просто. Все.
Да, вы слишком востребованная артистка.
Да, конечно.
Да. Нет, ну, это была шикарнейшая постановка. Вы знаете, там был один нюанс. Это очень длинный спектакль. То есть он шел 4,5, по-моему, часа.
Господи, боже мой. Прям как Вагнер.
Не-не-не, по-моему, с 7 до 11. Да, 4. Вот. И... очень, скажем так, трудоемкий, большой, ну, как сказать, то есть, масштабный. Когда его прервали, да, то говорили, что будут делать более оперативную такую, как сказать, версию, с которой можно гастролировать там и так далее. Вот. Потом появились какие-то еще нюансы, я ничего не знаю. Но вот недавно, Лорочка, вот Квинт говорила, что они вот чуть ли не в этом году хотят вот все возобновлять. Я не знаю. Но музыка там божественная. И это, кстати, впервые в жизни я тогда пела, во-первых, как практически академически пела, причем научилась этому за 2 месяца, это было вообще...
Ну, под куполом летаешь за месяц, учишься. Ничего, нормально?
В общем, это, да, это какое-то безумие было. Я каждый день ездила за город к педагогу на занятия. То есть 6 часов в день у меня уходило вот на вокал. Каждый день 2 месяца.
Какой. Ужас какой. Вот.
И я думала, боже, наступит день премьеры, меня сразу уволят. Ну, потому что это невозможно. Как это? Причем там такие задачи были, там надо было прыгать по бочкам и при этом петь академическую арию. Я думала, вот сейчас все состоится, и все поймут, наконец, как они ошиблись, меня пригласив. Но почему-то вот как-то никто не уволил. И так вот мы пронаслаждались музыкой. Вот.
А ну, потом сейчас... был Григорий.
Ну, потом, да,
давай,
наконец,
давай,
Григорий.
Про Григория, это, господи, не томи уж.
Но Григорий, это было 3 года назад, по-моему, да, если я не путаю. Да, 14-й год. Да, наш дуэт, песня «Бай-бай», да, на которую мы сняли. Такой, мне кажется, яркий клип, яркое видео. Ну, я довольна результатом. Я вообще редко бываю довольна результатами, а тем более видео. Но вот это видео я люблю.
Это он тебя нашел или ты его нашла? Как вы друг друга нашли?
У меня эта песня была в репертуаре 1 или 2. Но я ее так очень редко пела, потому что понимала, что что-то в ней не то. Ну, как бы песня прикольная, но чего-то не хватает.
Гриши нет.
Вот. И потом, когда поняла, что... кого не хватает, я нашла Григория, вот свалилась на него, как снежный ком на голову, начала ему, значит, за роялем громко в азарте это петь, он прослушал куплет с припевом, сказал: «Хорошо, мы это споем вместе». Можешь дальше не петь. Вот. И так, да, это тоже судьба. Вообще все, что происходит, это, конечно, судьба.
А с Колей Носковым ты не пела? Или не...
Вот с Колей Носковым я мечтаю спеть. Это вот, кстати, мечта. Ну, вот если меня спрашивают, с кем бы ты хотел спеть, у меня на ум только он приходит. Причем хочется спеть вот с оркестром что-то в духе «Однообразные однообразные мелькают, все с той же болью дни мои, как будто розы опадают и умирают соловьи». Ну, я не знаю, я вот от этого с ума схожу. Кстати, это вот к 2000 году моя вот эта вот маниакальная любовь к Носкову началась в 2000 году.
Тоже, мне тоже недавно она началась, потому что я никогда... Да? Я этого масштаба просто не могла, ну, как бы... осилить не могла вот этого масштаба. А тут недавно я послушала пластинку Тухманова, просто ехала, как-то долго у меня была поездка из города в город, я сама за рулем, и в интернете, значит, нашла вот тухмановские песни, что-то мне захотелось.
Так.
И бабах, значит, я услышала, значит, Колю. Как Колю, причем малоизвестные какие-то песни. Это, и тут для меня, знаешь, как крышка, значит, такая, бух, как из бутылки с шампанским. И все тут как знаешь, всем брызгами. И это так красиво. Давайте пожелаем просто Коле выздоровления, и пусть он скорее возвращается в наши ряды, без него очень грустно. Вот тут Власова сидит, мучается уже. Коль, давай, уже возвращайся, у нас с тобой дуэт будет петь. А я буду вам цветы дарить. А сейчас давай послушаем его.
Я тебя люблю.
дорогие друзья, программа «Фасоль» продолжается. Алена Апина, Наташа Власова сегодня у меня. И теперь о главном, значит, дуэте сегодняшних дней. О главном... О таком мужчине, Наташа Власова, что я не знаю даже. Я когда вот сейчас увидела его, да, у меня... Вот у меня один раз такой в жизни был. Ну, как-то мы, значит, ездим на кораблике, на кораблике деваться некуда, там съемка какая-то. И вот, значит, рядом со мной сидит мужчина, ему чуть-чуть за 80. Но от него столько шарма, столько харизма, столько силы какой-то. И слова «возраст» там нет его вообще. А вот это вот человек, думаешь, говорит, круче, значит, это был Познер. А теперь, значит, человек, который, значит, я его увидела с тобой и поняла, что ты чувствовала когда-то рядом с ним. А этот человек, который с тобой, его зовут никак не будет, блин, Гафт. Это что? Это какая-то мудрость, она неописуемая. Она
космическая.
Причем да. Она такая яркая, она не без самолюбования каких-то там, каких-то вот таких старческих каких-то вот этих дел, которые очень любят все. Она такая прям, ну, прозрачная, нужная, главное. И как это все говорится? Вот какое счастье,
такое,
что у тебя есть. Такое актуальное,
да? Такое просто потрясающее.
Точное и прям необходимое. Да. Тебя, наверное, все-таки какая-то твоя театральная жизнь с ним перекрутила.
Да, вообще удивительно, что вы вот сейчас и про Познера рассказали, потому что у меня есть два мужчины, от которых вот я в буквальном смысле я схожу с ума вот от их энергетики и вот харизмы. Это Познер и Валентин Гафт. Это просто удивительно. С Владимир Владимировичем я живу в одном доме. Вот, поэтому я, как сказать...
Часто его вижу?
Ну,
прохожу?
Нет, во-первых, вижу, а во-вторых, я просто давнишняя его поклонница и вообще очень мало... кого в этой жизни могу поклонницей своей назвать, но тут... То есть это человек, который в моей жизни присутствует на протяжении там, лет 10. То есть я периодически, если его не слушаю, я как бы вот, ну, подзадыхаюсь. Мне что-то как бы... Вот.
Подпитка.
И случайно так оказалось, что мы переехали в дом вместе, ну, вот с ним живем. Вот. А Валентин Осипович Гафт, это, конечно, вообще... Это инопланетянин совершеннейший. И меня познакомил с ним Владимир Алексеевич Андреев. У них есть совместный спектакль «Самая большая маленькая драма», который идет, шел... Нет, он сейчас идет, но Валентин Иванович Гафт уже в нем не играет, в театре Ермоловой. Вот. И как-то после одного из спектаклей меня Владимир Алексеевич с ним познакомил. И Валентин Иванович Гафт услышал, как я пою, вот, и пригласил меня на свой спектакль. А после спектакля подарил мне книжку своих стихов.
И тут уж ты оторвалась.
И я вечером, как перед сном открыла, так песен 5 за полчаса и написала. А на следующий день у нас была встреча с Владимиром Алексеевичем Андреевым, ну, в театре тоже Ермоловой был небольшой концерт, и пришел Валентин Иванович Гафт, и я сижу за роялем и пою эти песни, которые вчера ночью, ну вот ночью сегодня написал.
Давай об этом поговорим. Да. Где это вас можно увидеть? Что это такая за работа после маленькой рекламы и новостей?
Авторская программа Алены Апиной «Фасоль». Авторская программа Алены Апиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно.
Дорогие друзья, я спешу, значит, продолжить «Фасоль». Апина, Власова, и чё там? Ну, рассказывай. Но, и сейчас вы ездите? Или
нет,
как?
Нет, сейчас уже как бы вот эти концерты, они, ну, подзакончились. То есть мы где-то года два или два с половиной.
То есть он читал стихи, ты играла?
Да, я пела песни, мы там разговаривали как-то вот. И всегда импровизировали на ходу. Никогда в жизни заранее не договаривались, что будем петь, что будем говорить. То есть это, конечно, такой опыт. Я просидела 2.5 года в кулисах на концертах Валентина Ивановича Гафта, прям на полу, вот, загипнотизированная. Знаю все эти, конечно, я наизусть все эти стихи и эпиграммы и так далее. И я написала ему первую свою в жизни эпиграмму.
Зачитай.
Да, не могу, конечно, не прочесть. Причем я ее написала в тот день, когда Это вообще, я не могу поверить. Понимаете, я сказала, Валентин Иванович Гафт. Валентин Иванович, мне необходимо с вами поехать на студию. Мне необходимо, чтобы вот эти вот все стихи, на которые я написала, хочу написать песни, и написала песни, мне надо, чтобы вы мне их прочитали в микрофон.
А он не пел?
Нет, он не пел, он только читал. А вот, он говорит, окей. Я заезжаю за ним, мы едем в студию. И он 2.5 часа читает мне стихи. Потом мне подписывает бумажки, что он не против, что все, что я напишу на эти стихи, он как бы не против. И я там сидела, значит, тоже в этой студии на полу, под гипнозом вообще все слушая это. А он, мы думали, что он прочитает стихов там 10-15, да. В итоге он читал 2.5 часа. Мы были все, конечно, вообще в полном каком-то космическом потрясении. И вот мы вышли с ним со студии, я его отвезла домой, и вот так вот водитель говорит, куда ехать? Я говорю, подождите, не знаю. И мы вот так вот стоим, мигаем вот этими фонариками, аварийками, и он понимает, что меня трогать нельзя. И я сижу и понимаю, что мне надо это все пережить. И в голове у меня вот просто начинают стучать строчки. «О, Гафт, великая планета, мне довелось тебя касаться. Сначала все разорвалось, потом хотелось улыбаться». Вот. И потом я еще целый ряд стихов ему написала. В общем, это человек, от которого сносит голову. Вот у меня.
Скажи мне, пожалуйста.
И не только у меня, у всех нормальных людей, потому что это артист, на которого без одной афиши раскупаются билеты за месяц, и нет ни одного свободного места в зале.
Мне просто печалька, знаешь почему? Потому что он говорит, старый дед уже, некоторые думают, что там у него, актер, когда-то был, сейчас уж он, что там, старик совсем, да? Ребят, такие люди, они, у них нет возраста вообще.
Посмотрите в его глаза, да. Там то есть вселенское состояние,
знание
душа и знание, да.
Потом это не просто актер, это просто это философ.
Нет, актер, я прошу прощения, он отошедший чуть-чуть на второй план. То есть поэт, как сказал Никита Михалков на его юбилее, 80 лет, когда ему исполнялось, он вышел на сцену и сказал, я глубоко потрясен, но я с уверенностью могу сказать, что все, что я слышала от этого человека, за последнее время, я могу ответственно заявить, что в нашей стране появился великий русский писатель. Великий писатель Валентин Иванович Гафт. И как бы его актерство на данный момент, оно даже вытеснилось вот талантом вот этого огромного поэта, который вот вышел на передний план.
Давайте все будем читать, слушать аудиокнижки и смотреть короткометражку, которая называется «Прикосновение». У нас вот...
Это вообще с ума, уму непостижимо.
Ты сняла короткометражку.
Я говорю, Валентин Иванович Гафт... Я говорю, Валентин Иванович, мне очень бы хотелось к вам подъехать и записать подводку к своему видеоконцерта и перед песней, которую на его стихи...
То есть ты не знала, что ты снимаешь?
Я просто говорю, я подъеду на 5 минут. Просто вот, подводку к этой песне. Мы снимем, и потом мы ее в видеоконцерта вставим. Он говорит, он недели две отказывался, потому что очень плохо себя чувствовал. Потом мне раздается звонок в субботу в 11 утра. Наташенька, приезжайте, я чувствую, что сегодня надо снять. Это необходимо сделать. И я звоню людям, ищу первых попавшихся оператора, чтобы это организовать. Вот, мы приехали к нему домой. В итоге мы записали интереснейшую полуторачасовую беседу, в которой я была в роли
корреспондентки,
которая абсолютно фанатично, искренне задавала ему вопросы,
на которые ждала ответа.
Да. И, в том числе, конечно, касающиеся тех песен, которые мы с ним совместно написали. Ну, в общем, для меня это просто, конечно, чудо какое-то.
Я напоминаю, короткометражка, это, маленький такой вот...
Десятиминутный, по-моему, или 11-минутный фильм.
Называется «Прикосновение». Найдите в интернете, посмотрите. Это, не оторвешься. А мне бы хотелось узнать о твоей сегодняшней... Ты у нас теперь... Кто теперь у нас? Ты дипломированная актриса и дипломированный музыкант. Как ты разрываешься-то? Расскажи.
Да нет, я автор-исполнитель в первую очередь.
То есть кино не зовет тебя своими...
дает. Вот вы не поверите. Сегодня ночью читала сценарий, который прислали. Ну, знаете, отказалась.
Да.
Отказалась, да. Там такая героиня, ну, я поняла, что я не могу эти фразы произносить. Такая прожженная, такая... Нет, я, может быть, где-то в душе тоже опытный человек, но как-то я не могу найти сил с экрана говорить такие тексты.
Понятно.
Вот. Хотя я в ГИТИСе играла 2 года спектакль «Блеск и нищета кабаре», в которой играла хозяйку кабаре со всеми вытекающими, да? Вот. Но как-то я отказалась. Да.
А на подмостках что таких, на театральных что нет?
Пока что ничего.
Ну тогда давай про музыку, раз она у нас одна осталась. Что там у нас происходит? Значит, премьера клипа, да?
Премьеру клипа мы очень ждем, да. В начале декабря запланировано. Я надеюсь, что где-то к 15 декабря точно уже...
То есть под Новый год?
Да, ну, перед Новым годом абсолютно точно. Просто это первое такое, скажем так, серьезное такое видео, в котором 2 месяца постпродакшн, ну, как бы вот идет после всех уже, после готового монтажа и так далее. Поэтому мы все в нетерпении и ждем результата, но песня очень для меня драгоценная. «Люби меня дольше» называется, и мы там экспериментировали, я совсем другая.
Какая? Не пугай меня.
Ну, скажем так, я имею в виду, внешне со мной экспериментировали стилисты. Вот, и я была в роли отдавшегося им на растерзание пластилина.
Да,
вот, и мы сняли такие очень там красивые образы. Вот, потому что у меня какие-то новые внутренние ощущения появились. Хочется все менять. Вокруг. Да.
Подождите.
И себя,
это
и...
только начало, я хочу сказать. Значит, друзья мои, программа «Фасоль» у нас практически закончилась. Я сегодня...
Как быстро полетело
время. Я тебе говорю, что у нас тут как эта воронка, знаешь, такая временная, черная дыра. Люди заходят, говорят, что, все? Я говорю, да, друзья мои, все. Значит, что сейчас произошло? Значит, вот весь этот час с нами была пианистка, которая, значит, Шопена уже в 10 лет играла с большой сцены, актриса, которая, значит, и с Андреевым дружит, и счастливица, которая с Гафтом на короткой ноге. Значит, она и с Лепсом, и с Пресняковым, боже мой. Ну, а самое главное, это, конечно, и ее внутреннее добрище, которое она не прячет, а которое она там складывает в нотки и в словечки, и выдает, значит, в форме песен, которые мы наслаждаемся, слушаем, и тем более еще таким голосом, конечно, она все это нам подает. Куда деваться-то от этой магии? Наталья Власова, программа «Фасоль». Спасибо большое, Наташа, что пришла.
Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно.
А мы слушаем песню.
Ни к чему усложнять нам минуты. Задержи на мгновение дыхание. Обними тех, кого любишь. Это все, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив. Танцуй, слушая музыку. Ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Люби меня дольше, люби меня крепче, как я тебя. И мы будем вместе с тобой. Тебе нравится, и отдай все, если нужно. Это то, что имеет смысл. Не волнуйся и просто будь счастлив. Танцуй, слушая музыку. Ведь все, что тебе нужно, есть у тебя уже. Я касаюсь.
16 века в Москве в память избавления от нашествия крымского хана Казыгерея был основан Донской монастырь. С конца 17 века он считается усыпальницей всей московской знати. А мироваренная печь монастыря и по сей день варит ладан для всей русской православной церкви. Показательно, что ровно через 500 лет, в 92 году после пожара, здесь было вскрыто захоронение патриарха Тихона. Москва FM на частоте 92.0.
Узнай о Москве больше.
Далее новости. Затем программа для лиц старше 18 лет.